В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 16 августа. Суд по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Премьер-министр Великобритании объявляет войну уличным бандам и бандитской культуре. Сегодня в подмосковном Жуковском открывается авиасалон «Макс-2011». И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с программной речью, в которой подверг резкой критике моральное состояние британского общества, назвав главные причины уличных беспорядков, охватившей на прошлой неделе британские города. Он подчеркнул, что ужесточение мер безопасности будет сочетаться с реформами социальной сферы. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Дэвид Кэмерон выступил с обширной речью в молодежном клубе в своем избирательном округе в графстве Оксфордшир, в котором назвал уличные беспорядки криминальной болезнью и пообещал объявить тотальную войну уличным бандам и бандитской культуре. Премьер-министр заявил, что грабители и вандалы не представляют ни британский народ, ни британскую молодежь. Он назвал их криминальными элементами, продуктом морального разложения и социальной безответственности. Кэмерон отверг утверждение, что беспорядки были вызваны расовыми проблемами, сокращениями государственных расходов или бедностью. По его мнению, за грабежами, поджогами и вандализмом кроются нерешенные социальные и моральные проблемы. Он, в частности, сказал:
«Социальные проблемы, копившиеся десятилетиями, взорвались на наших глазах. И сейчас на том же основании, на каком на прошлой неделе люди требовали жестокого противостояния преступникам, на наших улицах они требуют осознания и решения этих социальных проблем. Наша борьба за безопасность должна сочетаться с социальной борьбой. Мы должны противостоять тем явлениям, которые привели часть нашего общества в шокирующее состояние. Нам известно, чем это вызвано. Но вопрос в том, достаточно ли у нас воли, чтобы переломить ситуацию? Достаточно ли у нас воли противостоять этой ползучей моральной деградации, свойственной нескольким поколениям? Безответственность, эгоизм, поведение без оглядки на последствия, дети без отцов, школы без дисциплины, награды без заслуг, преступления без наказания, права без обязанностей, бесконтрольные общины. Государство и его институты снисходительно и терпимо относилось к самым низменным проявлениям человеческой природы, а иногда и поощряли их, и при этом сами оказывались деморализованными. У меня сложилось глубокое убеждение, что ответственное большинство в нашей стране не только обладает такой волей, но и призывает правительство проявить ее. Заверяю вас, что я не заставлю людей ждать».
Дэвид Кэмерон объявил, что отныне одной из приоритетных задач правительства станет изменение к 2015 году образа жизни примерно 120 тысяч проблемных семей, замеченных в антисоциальном поведении. Тем временем в Лондоне продолжаются аресты участников недавних беспорядков. По всей стране уже арестовано около 3000 человек, более 1200 из них предъявлены обвинения. Министр труда и пенсионного обеспечения Данкан Смит заявил, что рассматривает вопрос о лишении участников беспорядков социальных пособий, причем, по его словам, это коснется также тех из них, кто не был приговорен к тюремному заключению. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова накануне давали показания свидетели и потерпевшие. По словам одного из потерпевших, обвиняемые напали первыми, а Аслан Черкесов, которому инкриминируется убийство, стрелял из травматического оружия не только в Свиридова. Адвокаты подсудимых заявляют, что их подзащитные оборонялись. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
15 августа в суде проходил опрос потерпевших. И Дмитрий Корнаков, и Дмитрий Петроченков настаивают на том, что они не были никогда членами каких-либо организованных группировок, и у конфликта не было никакой национальной подоплеки. Кроме того, из показаний потерпевших и выводов судебно-медицинской экспертизы ясно, что обвиняемый Аслан Черкесов произвел из травматического оружия несколько выстрелов, и жертвой мог стать любой из участников драки. говорит адвокат потерпевших Роман Кучин.
Мотив 100% просто хулиганский. То есть люди действительно выпили, но возвращались домой, и на них просто напали люди, которые хотели вот в этот вечер, видимо, какие-то приключения, подраться с кем-то. Как Черкесов шел, походу ему первый встретился Филатов, он два раза в него выстрелил. Потом дальше были Гаспарян и Свиридов. Соответственно, он стрелял одновременно. Выстрел Гаспаряна, выстрел Свиридова. Просто Свиридов упал раньше, то есть Свиридов получил 4 выстрела, 6 выстрелов Гаспаряна. И почему Гаспарян не погиб? Только из-за того, что у Черкесова патроны кончились.
Адвокаты всех 6 подсудимых в очередной раз заявили о невиновности своих подзащитных, которые, по их словам, стали жертвой провокации со стороны Егора Свиридова и его друзей. На заседании Мосгорсуда 15 августа судья Андрей Росновский сообщил, что один из присяжных обратился к нему с заявлением о попытке общения с ним по обстоятельствам рассматриваемого дела. Однако о чем конкретно идет речь, неясно. Участники судебного процесса говорят, что им ничего не известно о попытке нарушить тайну совещательной комнаты. Болельщик футбольного клуба «Спартак» Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического пистолета в ночь на 6 декабря 2010 года. Нескольких задержанных по подозрению в этом убийстве следователи выпустили на свободу под подписку о невыезде, что вызвало недовольство друзей Свиридова и впоследствии массовые беспорядки на Манежной площади. В убийстве Егора Свиридова обвиняется 27-летний уроженец Нальчика Аслан Черкесов. Кроме него на скамье подсудимых еще 5 человек. В судебном заседании по делу об убийстве Егора Свиридова объявлен перерыв до 18 августа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В подмосковном Жуковском сегодня начинает работу авиасалон «Макс-2011». Почти 850 компаний из 40 стран примут участие в 10-м по счету авиафоруме. Этот салон, как отмечают организаторы, станет самым представительным за всю свою историю. Первые 3 дня «Макс-2011» открыт только для специалистов, а с пятницы уже для всех желающих. И с этой темой, с открытием авиакосмического салона в Жуковском, связан сегодня вопрос в утренней программе «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. В середине часа, примерно через 15 минут, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню также, что вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Работает московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И вы можете также ответить на этот вопрос, оставив комментарий на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9.15.
Радио «Свобода». Новости.
МВД Ингушетии опровергает сообщение о гибели 4 военнослужащих при обстреле неизвестными колонны внутренних войск на границе Ингушетии и Чечни. Сообщается, что 7 военнослужащих батальона «Восток» МВД Чечни получили ранения, 5 из них в тяжелом состоянии. В Ленинградской области разбился легкомоторный самолет. Как сообщается, погибли 3 человека. В Великобритании арестовано около 2800 участников недавних беспорядков. Почти половине из них предъявлено обвинение в вандализме, поджогах, хулиганстве и грабежах. По информации ООН, 1000 палестинских беженцев были вынуждены покинуть лагерь в сирийском портовом городе Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск. В понедельник сообщалось о возобновлении интенсивного обстрела города. Южная Корея и Соединенные Штаты Америки начали масштабные совместные военные учения. В 10-дневных маневрах с обеих сторон принимает участие несколько десятков тысяч военнослужащих. Представители ливийских повстанцев отрицают, что ведут в Тунисе прямые переговоры с посланниками Муаммара Каддафи. В Египте на севере Синайского полуострова 1 экстремист убит и 4 задержаны в ходе операции против боевиков, связанных с Аль-Каидой. Египетские войска при поддержке бронетехники провели 5 рейдов в столице провинции Северный Синай, в городе Эль-Ариш. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что резкое сокращение бюджетных расходов может затормозить развитие мировой экономики. Как говорится в сегодняшнем выпуске газеты Financial Times, МВФ призывает развитые, но обремененные долгами экономики решать проблему в долгосрочном плане, сочетая меры по сокращению бюджетных расходов с повышением налогов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Американский час. Вот некоторые темы этой программы. Вехи новой России. 2 плюс 2. Бахчинян Митьки, Сукачев Мамонов. Пуч. Взгляд из Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. И путевой монолог Бориса Парамонова «Россия 20 лет спустя». Программа «Поверх барьеров». Американский час с Александром Денисом. Сегодня 14.00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Google выбирает новый путь. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сан-Франциское управление метро стало объектом громкой критики, протестов и атаки хакеров после того, как оно отключило сотовый сигнал на станциях подземки, пытаясь предотвратить демонстрацию против действий полицейских, которую активисты пытались организовать на одной из станций метро. В начале июля на одной из станций полицейские убили человека, пошедшего на них с ножом. В прошлый четверг демонстранты намеревались устроить акцию протеста на той самой станции. Узнав об этом, управление метро решило нейтрализовать главный инструмент организации протеста – отключить на несколько часов связь в метро, лишив демонстрантов возможности координировать свои действия с помощью социальных сетей. Демонстрация не состоялась, но возмущенные организаторы протеста и правозащитные организации обвинили транспортные власти в том, что те, действуя в манере авторитарных режимов, нарушили права американцев. Транспортники оправдываются тем, что демонстрации в метро незаконны. Такие действия создали бы опасность для тысяч пассажиров. В понедельник недовольные провели все же демонстрацию на платформе. В этой демонстрации участвовало около 50 человек. Они пытались заблокировать движение поездов. Платформа была вскоре очищена от демонстрантов полиции, а станция была закрыта для пассажиров на несколько часов. Эскиз Рембрандта, оцениваемый в $250 000, был похищен при свете дня во время частной выставки, организованной в отеле «Ритц-Карлтон» в калифорнийском городе Дел-Рей. Рисунок вместе с другими живописными работами был вывешен в рамке на стене зала. Он исчез в тот момент, когда внимание куратора выставки было отвлечено одним из посетителей, потенциальным покупателем. Когда через несколько минут куратор бросила взгляд на стену, рисунка уже не было. Рамка не была, как выясняется, надежно прикреплена к стене. У полиции, судя по всему, пока нет подозреваемых, но следователи считают, что это было, так сказать, случайное ограбление. Вору предоставилась слишком хорошая возможность, чтобы ее пропустить. По словам профессионалов, если рисунок не будет найден в течение ближайшего времени, шансов на его возвращение мало. Полиция анализирует видеозаписи, сделанные камерами наблюдения в отеле, и составляет фоторобот преступника. Работы Рембрандта, по словам профессионалов, являются традиционным объектом интереса грабителей. В понедельник было объявлено о том, что компания Google покупает легендарного производителя сотовых телефонов Motorola. Этот шаг, в случае его одобрения антимонопольными службами, может привести к битве электронных гигантов Google и Apple, которая может возыметь серьезные последствия для рынка смартфонов, рассказывает Евгений Аронов.
Компания Google, создатель популярнейшего интернет-поисковика, а затем и операционной системы Android, сейчас ведет энергичную борьбу за увеличение своей доли на стремительно растущем рынке мобильных телекоммуникационных устройств. Цель Google – обойти iPhone. Один из инструментов, на который делает ставку интернетный гигант – это патенты. Решение Google приобрести подразделение фирмы Motorola, которая занимается изготовлением сотовых телефонов, обозреватели называют очередной битвой Google против Microsoft, Apple и Oracle. Сделка оценивается в 12,5 миллиардов долларов. Производство устройств мобильной связи, состоящих из множества компонентов, каждый из которых защищен патентом, дело юридически необыкновенно сложное, говорит сотрудник Института Катона Тимоти Ли. Изготовитель, располагающий большим числом патентов, имеет явное преимущество перед конкурентом бедным в патентном отношении уже хотя бы потому, что может беспокоить того исками за нарушение своих патентных прав. Microsoft и Apple имели здесь перевес над Google, пока тот не решил приобрести богатую патентами Motorola и таким образом уравнять шансы. По словам Тимоти Ли, относительный мир между конкурентами теперь будет обеспечивать весомую угрозу контр-исков против Oracle, Microsoft и Apple со стороны Google. Motorola, выпустившая первый сотовый телефон почти 30 лет назад, имеет в своем распоряжении более 17 тысяч патентов и ждет утверждения еще 7,5 тысяч патентных заявок. Помимо чисто патентных соображений, Google, покупая отделение Motorola, и, видимо, также руководствовался желанием соединить в одном продукте, сотовом телефоне, собственный софтвер и хардвер, по примеру, Apple, который успешно сделал это в своем iPhone, сказал Тимоти Ли из Института Катона. После объявления о сделке акции Motorola подскочили на 63%, что неудивительно, учитывая, что Google заплатил за них значительно выше их текущей стоимости. Акции Google, в свою очередь, несколько понизились ввиду обеспокоенности участников рынка тем, что близость к Motorola может осложнить отношения Google с другими производителями мобильных телефонов, которые используют операционную систему Android, в частности, южнокорейским Samsung.
Для корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
В утренних информационных программах «Время свободы» мы всегда рассказываем о наиболее важных событиях в мире культуры. В музее имени Глинки прошел камерный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Микаэла Тривердиева. К этому дню подоспело переиздание его книги «Я просто живу», новый видеодиск «Ностальгия по-настоящему» и аудиодиск «Золотые сумерки» с ранними, прежде не издававшимися песнями на музыку Тривердиева. Тем же вечером стало известно, что с 6 по 12 сентября в Калининграде в седьмой раз пройдет конкурс органистов имени Микаэла Тривердиева. Рассказывает Марина Тимашева.
В прекрасном зале старинных инструментов музея имени Глинки собрались друзья Микаэла Тривердиева. Среди них актриса Наталья Ринбасарова, режиссер Вадим Абдрашитов и Сергей Урсуляк, художник Нателла Таидзе, президент Выборгского фестиваля Армен Медведев и многие другие. Для них сочинения Микаэла Тривердиева исполняли Гая Казазян, скрипка Елена Григорьева, а также певица Терминеи Геозаряны Татьяна Куинджи. Татьяна Куинджи пела басню критики на музыку Тривердиева, но на конкурсе органистов, второй и третий тур которого пройдут в Калининграде, никаких мыльных пузырей быть не должно. Структура конкурса очень сложна. Первый отборочный раунд проходит в разных городах. Музыканты едут туда, куда им удобнее добираться. Кто в Канзас, кто в Гамбург, кто в Астану, кто в Москву. В каждом городе их ждет представительное международное жюри. Органисты, прошедшие во второй тур, собираются в Калининграде. На вопрос, нет ли опасности в том, что первый тур судят разные люди, Вера Тривердиева отвечает.
Вот это интересный очень вопрос. У нас действительно разный состав жюри в каждом городе. Но один человек обязательно едет в Калининград, в большое жюри. Это во-первых. Во-вторых, это люди с мировыми именами. У нас в жюри работают люди без гонорара, ударов практически, и это мировые органные имена. Поэтому вопрос о судействе, он у нас возник, например, на прошлом конкурсе единственный раз за все время, когда мы изменили систему судейства, когда мы отказались от 25-бальной системы и решили, вот 10-бальную нам предложили американцы, что говорят, да зачем, вот пусть будет 10-бальная, нормально, каждый свой ставит балл и общее, среднее, арифметическое, подсчитывает и так далее. Мы на этом имеем первую премию, в которой не должна была быть первой премией, вторую, в которой должна была иметь первой. Потому что при системе предыдущей оценки 25-бальной крайние баллы отсекались. И вот эта 25-бальная система, она дает возможность все-таки найти ту оценку участника адекватную, и которую и нужна и нам, и, собственно говоря, всем нужна, потому что нам нужны и яркие люди, и реальные результаты, реально хорошие результаты.
То есть в этом году опять 25?
В этом году опять 25, да.
В первом туре приняло участие 48 человек. При этом среди них есть победители других международных органных смотров. Они будут соревноваться за премии в 5, 3 и 2 тысячи долларов. В Астане при этом 9 из 9, а в Москве 9 из 11 участников смотра женского пола. Исполнять всем предстоит обязательную программу, говорит Вера Таривердиева.
Все трио сонаты Баха, 5 из 6, входят в программу «Музыка Таривердиева» в качестве обязательной программы в каждый тур. В первом туре это или хоральные прелюдии из цикла «10 прелюдий подражания старым мастерам», или бас-остината из второго концерта для органа. Второй тур – это две части из концерта «Кассандра», или третий концерт целиком, потому что он меньше. Третий тур – это одна из частей симфонии для органа «Чернобыль».
И второй и третий тур они играют в Кафедральном соборе? Или...
Второй тур они играют в филармонии, Калининградской филармонии, это кирха святого семейства. И третий тур они играют в Кафедральном соборе. То есть у нас все туры, люди играют на разных органах, что говорит о высоком классе конкурса.
Я вот сейчас пробовала посмотреть на фотографии участников. Женщин больше, чем мужчин.
Это тенденция. Девочек, играющих на органе, больше. Но вот если брать, кто проходит на третий тур, там все выравнивается.
Это была Вера Таривердиева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Дружба народов и ответственность за страну. О мифах и реальности интернационализма, о разнице между мультикультурализмом и интеркультурализмом, о правах, свободе, межнациональном мире и национальной идентичности. Директор этнополитических и региональных исследований, член президентского совета по правам человека, профессор Эмиль Паин, ведет программу Анна Качкаева. Ну а в программе «Время свободы» после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Замоскворецкий суд Москвы, как ожидается, сегодня начнет рассматривать иск о признании незаконным отказа Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». В МВД Ингушетии опровергают сообщения о гибели четырех военнослужащих при обстреле колонны внутренних войск на границе с Чечней. При обстреле были ранены 7 военнослужащих батальона МВД Чечни. В подмосковном городе Жуковске сегодня открывается 10-й международный авиакосмический салон «МАКС-2011». В его работе принимают участие более 800 компаний из 40 стран. В Ливии продолжаются бои между повстанческими силами и войсками, верными Муаммар Каддафи. Повстанцы продолжают продвигаться по западному побережью в направлении столицы Триполи. По информации ООН, тысячи палестинских беженцев были вынуждены покинуть лагерь в сирийском портовом городе Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск. Представители ведомства ООН по оказанию палестинцам палестинским беженцам помощи Крис Гуна заявил, что в лагере погибли не менее 4 человек, ушли из него 5000 обитателей. Южная Корея и США начали масштабные совместные военные учения. В 10-дневных маневрах с обеих сторон участвуют несколько десятков тысяч военнослужащих. ООН расследует хищение продовольственной помощи, доставленной голодающим жителям Сомали.
Выпуск новостей вам представила Мария Салычева. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В подмосковном Жуковском сегодня начинает работу авиасалон «Макс-2011». Почти 850 компаний из 40 стран примут участие в 10-м по счету авиафоруме. Этот салон, как отмечают организаторы, станет самым представительным за всю свою историю. Первые 3 дня «Макс-2011» открыт только для специалистов, а с пятницы – для всех желающих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
За несколько дней до открытия организаторами авиасалона уже названы герои «Макс-2011». В военной авиации главным экспонатом станет российский истребитель 5-го поколения Т-50. В гражданской главное событие – демонстрация 2 авиалайнеров – Boeing 787 Dreamliner и Airbus A380. Самолеты лидеров мирового авиапрома впервые покажут в Москве. Их прибытие накануне называлось главной сенсацией «Макс-2011». Ожидается, что в этом году Россия станет основным заказчиком продукции как своих, так и иностранных производителей, гражданской и военной техники. По объему сделок авиасалона есть 2 прогноза – 3 или 10 миллиардов долларов. Вероятно, что 3 миллиарда запланировано как раз на приобретение военной техники. По мнению главного редактора российского интернет-портала avia.ru Романа Гусарова, главные события «Макс-2011» произойдут в сфере гражданской авиации.
И в первую очередь связанные с приобретением российскими авиакомпаниями и госструктурами самолетов западного производства фирм Boeing и Airbus. Я думаю, что будет подписан ряд соглашений. Будут, возможно, контракты по приобретению самолетов А320 NEO для российских авиакомпаний. Возможно, контракты по самолету Boeing 737NG, мировые производители представляют максимум того, что они могут предложить сегодня российскому рынку. А российский рынок, со своей стороны, очень интересен и перспективен, ну, хотя бы тем, что он сегодня показывает рекордные показатели по росту объема перевозок. Конечно же, будут контракты и по российской технике, в первую очередь связанные с самолетом Сухой Суперджет 100, Ан-148-158. Возможно, будут подписаны какие-то соглашения по магистральному самолету МС-21, новому российскому перспективному самолету.
Роман Гусаров отметил, что хотя российские авиастроители на этом авиасалоне не представляют какой-либо большой самостоятельный коммерческий проект, но они все больше сотрудничают с мировыми лидерами. Boeing 787 Dreamliner спроектирован с помощью Московского конструкторского центра Boeing, в котором работает свыше 1200 российских инженеров.
Самолет Boeing 787 Dreamliner, более половины металла, титана, используемого на этом самолете, поставляется российскими предприятиями. В разработке этого самолета участвовали российские инженеры. Сегодня российские предприятия поставляют комплектующие для самолетов Airbus, и на каждом 3-м самолете А320 установлены комплектующие, произведенные российскими предприятиями. Так что постепенно и объемы наращиваются, Россия становится частью мировой экономики.
«Макс-2011» обещает большую экспозицию военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств, насыщенную летную программу, традиционные выступления пилотажных групп, будет расширена историческая часть летного шоу с участием самолетов времен Второй мировой войны. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и буду читать ваши сообщения, которые приходят к нам на номер 8 903 743 2801. Это номер для СМС. Работает также пейджер в Москве, 660-1046. Вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам письмо по электронной почте mail@radio-svoboda.ru или оставив комментарий на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Я вижу, что первым до нас дозвонился Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич, доброе утро.
Здравствуйте. Какой может быть вопрос? Вы же видите, какая огромная территория у нашей России, площади какие гигантские. Как мы можем упустить авиацию из своих рук? Столько средств, столько усилий было вложено, и поэтому обязательно нужно это дело продвигать. Это не только романтика, но это жизненная необходимость. Несчастна судьба той страны, которая не производит авиацию, самолетов.
Большой страны вы имеете в виду?
Большой, конечно. Такой страны, как Россия, не может быть и речи. Поэтому должны быть брошены все средства. Как вот в свое время Сталин, когда начал эту работу, он правильно сделал, и Ленин, и Сталин, что нужно авиацию срочно развивать. И они и Жуковского поддерживали, и Циолковского поддерживали, и других. И поэтому другого пути у России нет. И она обязана, обязана. Иначе ее просто России не будет. Раздербанит по кускам и все, да.
Это был звонок нашего слушателя Владимира Анатольевича. Сейчас послушаем Галину Павловну из Москвы. Галина
Павловна,
доброе утро. Спасибо.
Я в продолжение говорящего. Он очень деликатный человек. Я как-то не считаю, что... Кстати, вот у меня всегда был вопрос. Кто субсидирует Радио Свобода? Вы мне потом ответьте после моего заявления. Вы делаете все, чтобы убить Россию. Ну, ваши начальники. Ну,
Галина Павловна, а по теме, про авиацию можете нам сказать что-нибудь?
Провокационные вопросы. Будьте вы прокляты.
Ну что ж, несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на форум на интернет-сайт «Радио Свобода». Из Кемерово слушатель пишет: «Если свои самолеты и вертолеты почти ежедневно падают, то нужно либо сделать свои новые, либо купить за рубежом. Свои новые что-то не получаются, значит, нужно закупать. Без авиапромышленности Россия обойтись сможет, без самолетов никак», пишет наш слушатель из Кемерово. Из Москвы сообщение от слушателя: «Может-то она может и без автопрома, и без судостроения, и без фармацевтики и так далее. Надо просто раздать всем по емельной щуке, вот благодать настанет». Из Петербурга: «Существующая Россия не может обойтись без рабов, а вот без собственной авиационной промышленности сможет. Сможет и без одаренных людей, которые в ней работали, сможет и без других одаренных, которые только портят избирательные бюллетени», пишет наш слушатель из Петербурга. Еще один слушатель из Москвы: «На рынке всегда ценились наши фюзеляжи, но авионика всегда менялась на западную. В России прекрасная конструкторская школа, и авиация обязательно поднимется», пишет наш слушатель. Сейчас в прямом эфире из Калининградской области Александр. Александр, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро, Радио Свобода. И доброе утро всем вашим радиослушателям. Конечно, Россия может обойтись без авиации, но это уже будет страна третьего сорта. И очень жаль, что у нас авиации сейчас в упадке. Дело в том, что авиационная промышленность и все, что с ней связано, это достаточно высокое технологичное производство. Но главное не в этом. Главное то, что люди у нас исчезают, специалисты. И яркий такой тому пример, были у нас такие конструктора, как Туполев и Королев. Вот нет сейчас таких людей. И не востребованы и такие люди. И при нашей вот нынешней экономической провальной ситуации в стране очень жаль, что нет понятия у правительства, у наших руководителей, что авиационная промышленность, да и не только авиационная промышленность, машиностроение, вся тяжелая индустрия, она должна работать на людей, на наших людей, чтобы Россия была в числе передовых стран мира. Тогда будут и рабочие места, и комфортная жизнь, и появятся здравомыслящие люди, которые, в общем-то, будут понимать, что к чему в нашей жизни, понимаете? Спасибо.
Это был звонок из Калининградской области от Александра. Пару сообщений прочитаю, которые приходят нам на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. «Без собственного авиастроения Россия будет обычной третьесортной банановой республикой», пишет нам Василий. «Западные спецслужбы слишком глубоко запустили свои щупальца в российскую экономику и политическую сферу, поэтому нисколько не сомневаюсь в том, что при нынешней демократии Россия в будущем останется без собственной авиационной промышленности. Слушатель не подписался, приславший это сообщение. Геннадий считает, что обойтись без собственной авиационной промышленности не позволит имперский раж. Зимбабве обходится, и Россия тоже обойдется, пишет Николай. Системе, конечно, не нужна, а вот России, где первые авиазаводы появились в начале прошлого века, она необходима как воздух, считает Александр из Сызрани. И сообщение, которое прислал нам прислал слушатель из Баку: если власть Путина старается обойтись без граждан с правами свобод и свобод граждан, то обойтись без собственной авиационной промышленности и всего, что нужно гражданам для нее, это расплюнуть. Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос: может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Количество действующих в России коммерческих банков сократилось в течение первых 7 месяцев года на 19 и составило к 1 августа 936, сообщил Центральный банк. Общее же количество действующих в стране кредитных организаций составило к концу июля 994. К 14 августа в России было собрано 45,3 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это на 6,2 миллиона тонн больше, чем на тот же день в прошлом году. Еще неделю назад этот разрыв не превышал 3 миллионов тонн. В целом зерновые собраны с 36% засеянных площадей. Средняя урожайность зерновых в этом году пока составляет в России 28,7 центнера с гектара. Это на 7 центнеров больше, чем в прошлом году, и почти на 1,5 центнера больше, чем в 2009. Экспортная пошлина на российскую нефть в сентябре может превысить $444 за тонну. Это почти на $6 больше действующей в августе ставки и примерно 55% экспортной цены российской нефти за период с 15 июля по 14 августа. По данным Министерства финансов, она составила почти $112,5 за баррель или $820 за тонну. Таким образом, эта цена превысила среднюю цену российской нефти за первые 7 месяцев года, которая составила $109 за баррель. Американская компания Google, владеющая самым популярным в мире интернет-поисковиком, объявила о предстоящей покупке у компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки, которую планируется завершить к концу года, составит $12,5 миллиардов, что делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. Компания Motorola, создавшая почти 30 лет назад первый в мире коммерческий мобильный телефон, выделила это производство в отдельное подразделение к началу 2011 года, и с тех пор его акции потеряли почти пятую часть своей стоимости. Технологии, права на которые принадлежат Motorola, компания Google намерена использовать в частности для дальнейшей разработки своей операционной системы Android, применяемой в мобильных устройствах, смартфонах или планшетных компьютерах. В частности, на мировом рынке смартфонов доля устройств на базе Android во втором квартале этого года превысило 43% по данным исследовательской компании Gartner. Это в 2,5 раза больше рыночной доли смартфонов iPhone, выпускаемых американской компанией Apple.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28,86 рубля, курс евро 41,29 рубля. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 9:45.
«Радио Свобода», новости.
МВД Ингушетии опровергает сообщение о гибели 4 военнослужащих при обстреле неизвестными колонны внутренних войск на границе Ингушетии и Чечни. Сообщается, что 7 военнослужащих батальона «Восток» МВД Чечни получили ранения, 5 из них в тяжелом состоянии. В Ленинградской области разбился легкомоторный самолет, погибли 3 человека. В Великобритании арестованы более 2000 участников недавних беспорядков, почти половине из них предъявлены обвинения в вандализме, поджогах, хулиганстве и грабежах. По информации ООН, тысячи палестинских беженцев были вынуждены покинуть лагерь в сирийском портовом городе Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск. Представители ливийских повстанцев отрицают, что ведут в Тунисе прямые переговоры с посланниками Муаммара Каддафи. В Египте на севере Синайского полуострова один экстремист убит и 4 задержаны в ходе операции против боевиков, связанных с Аль-Каидой. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Динара Седдикова. И одна из тем – это переговоры российского и белорусского руководства.
Россия предоставит Беларуси скидку на газ. Это пишет газета «Ведомости» на первой полосе. За поддержку союзника, то есть за участие в таможенном союзе Беларуси, за участие в таможенном союзе Беларуси, Москва готова платить высокую цену. «Газпром» может потерять до 3 миллиардов долларов. Политика взяла верх над экономикой, единодушно в этом эксперты. С 2012 года Белоруссия будет платить за российский газ с интеграционным понижающим коэффициентом. Об этом объявил председатель правительства России Владимир Путин. Белорусский премьер Михаил Мясникович поблагодарил Путина и выразил надежду, что интеграционный коэффициент будет меньше единицы. Размер коэффициента определят «Газпром» и «Белтрансгаз». Переговоры должны быть синхронизированы с покупкой «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза», заметил Путин. Учитывать интеграцию и покупку «Белтрансгаза» призвал и президент России Дмитрий Медведев, сообщает газета «Ведомости». И все же, каким точно будет понижающий коэффициент для Белоруссии и, главное, от какой цены будет вестись расчет стоимости газа, от нынешней цены газа в Смоленской области, на котором так долго настаивала белорусская страна, или от мировых цен на газ, Владимир Путин не сказал, констатирует уже газета «Коммерсант». Все это, по его словам, предмет дальнейших переговоров хозяйствующих субъектов, которые будут продолжены этой осенью. Премьер при этом дал понять, что появление коэффициента напрямую связано с согласием Белоруссии вступить в единое экономическое пространство с Россией и Казахстаном. При этом «Коммерсант» пишет, что предметные переговоры с республикой о стоимости газа и размере скидки по большому счету так и не начинались. Заявления российских властей могут быть всего лишь элементом давления на Украину, которая, в отличие от Беларуси, принципиально не готова отдавать России контроль над своей газотранспортной системой. Об этом «Коммерсанту» заявили неназванные источники. Россия впервые официально пообещала Белоруссии скидку к цене газа с 2012 года. До сих пор таких обещаний она не давала. И более того, до середины лета переговоры фактически находились в тупике. Россия настаивала на отдельных переговорах по ценам на газ для Белоруссии, которые не зависели бы от стоимости транзита российского газа через республику и покупки «Газпромом» контроля в Белтрансгазе. А Белоруссия настаивала на рассмотрении всех вопросов комплексно. В июле, накануне своего ухода в отпуск, глава «Газпрома» Алексей Миллер признал, что монополия вынуждена уступить, и белорусский вариант переговоров будет основным. Сейчас Белоруссия покупает газ по контракту 2006 года, который предусматривает понижающие коэффициенты к ценам на газ за предыдущие годы. А с 2011 года поэтапное их повышение, поскольку «Газпром» планировал достичь равнодоходности цен как на экспорте, так и внутри России. Однако введение равнодоходных цен в России и не произошло. Теперь их планируется ввести в 2015 году, что дало повод Беларуси начать переговоры о снижении цен на газ. Теперь принципиально эти договоренности достигнуты, пишет газета «Коммерсант». Еще одна тема. Около 100 высших учебных заведений не набирают студентов на бюджетные места. Об этом сообщает правительственная российская газета. У сотни российских вузов остались вакантные студенческие билеты, и дело не в низких баллах абитуриентов. Не хватает заявок на поступление. И хотя официально приемную кампанию можно было бы считать закрытой, до реального ее окончания далеко. С 14 по 21 августа проходит неофициальная третья волна. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, учредитель в исключительных случаях может предоставить вузу право объявить дополнительный прием. А в этом году, по словам главы Министерства образования и науки России Андрея Фурсенко, более 100 вузов, подчиненных министерству, не набрали студентов на бюджетные места по целому ряду направлений. В этом списке оказались энергетика, металлургия, транспортные средства, строительство. И проблема даже не в том, что у абитуриентов оказались низкие непроходные баллы, просто действительно не хватает заявок. Дошло до того, что министр дал вузам распоряжение закрыть бюджетные места абитуриентам из числа контрактников. Кому-то повезло, отмечает российская газета. Недобор первокурсников был и в прошлом году, но тогда речь шла всего о 15 вузах, где недосчитались от 10 до сотни первокурсников. Список специальностей аутсайдеров прошлого года немного отличается от нынешнего: педагогическое образование, физико-математические науки, и химическая техника и биотехнологии. Далее газета разбирает несколько особых случаев. Санкт-Петербургский госуниверситет подал в прокуратуру жалобу на вузы, которые не возвращают документы абитуриентам. Причиной послужило десяток обращений от будущих студентов с просьбой защитить их права. Как отмечают в университете, ситуация с незаконной задержкой вузами оригиналов документов приобрела массовый характер, хотя по приказу Миноборнауки отдавать подлинники на руки обязаны в течение суток после заявления. Как итог, абитуриенты не могли поступить в рамках второй волны в наиболее желательный для них вуз. Согласно правилам приема, заявитель даже не обязан мотивировать свое желание забрать аттестат из вуза, в который он успел поступить в первую волну. Несмотря на это, зачастую сотрудники приемных комиссий, ссылаясь на то, что абитуриент уже к ним зачислен, требуют написания заявления об отчислении по собственному желанию и предлагают прийти 2 сентября. В такой ситуации оказался, например, абитуриент Антон Подтуров из Нижнекаменска. Он поступил в Санкт-Петербургский государственный технологический институт, но когда узнал, что пришел по конкурсу в другой университет и пришел за оригиналом документов, ему отказали, мотивировав это тем, что он уже числится как студент СПГТИ. Это публикация в российской газете.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова подготовила обзор центральных российских газет. Как часто люди дают взятки при общении с чиновниками? В каких сферах российской жизни наиболее распространена коррупция? Готовы ли граждане бороться с этим явлением? Исследование на эту тему провел фонд «Индем» в 70 регионах страны. Об этом пойдет речь в рубрике «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что чаще всего россияне дают взятки при посещении медицинских учреждений и при встречах с дорожной полицией. В последние годы ухудшилась в этом смысле ситуация в детских садах. Исследование комментирует Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем».
Здесь я рискну высказать свою личную оценку. На мой взгляд, просто больше наши сограждане платить чиновникам не могут. И примерно сохраняется та же доля наших граждан, которые не дают взяток по принципиальным соображениям. Это примерно четверть, примерно та же четверть тех, кто не то что рад давать взятки, но хорошо понимает, в каких ситуациях это надо делать. Ну и еще немножко меньше, примерно пятая часть наших сограждан, ситуация ее вынуждает давать взятки. Не очень хочется, но тем не менее взятки даются. Средний размер взятки, если вот так вот оценивать в целом по стране, он у нас получился 5285 рублей. Но надо понимать, что это очень такой средний показатель, и его надо сравнивать тоже со средними же показателями. Такой вот индикатор. Средний размер взятки, который отнесен к величине среднемесячного подушевого дохода. Так вот, получается, что вот этот вот средний размер взятки, он составляет примерно 93%. От вот этого месячного подушевого дохода. То есть, грубо говоря, ну вот это еще один наш показатель. Те, кто дают взятки, делают это в среднем, опять же, где-то около одного раза в год, чуть поменьше. Но все-таки получается так, что в общем-то, на взятку приходится отдавать практически свой месячный доход. И, на мой взгляд, это достаточно такой высокий показатель, может быть, даже близкий к предельному. Это не какие-то суммы, которые легко можно отдать, а это, в общем, достаточно существенная часть бюджета для большинства наших граждан.
Социолог Владимир Римский о том, как обстоят дела с коррупцией в разных российских регионах.
Знаете, я бы здесь поостерегся говорить как-то конкретно, потому что здесь очень большой разброс, и по разным показателям разные регионы лидируют по уровню коррупции. Вот единственное, что довольно достоверно у нас установлено, что в тех регионах, где давно не менялись руководители, нет явления снижения коррупции ни по оценкам граждан, ни по нашим более-менее объективным показателям. Вот это такой, мне кажется, важный политический вывод, и он зафиксирован в нашем отчете.
А возмущает россиян это явление коррупции? Готовы ли они бороться с ней?
Конечно же, подавляющее большинство наших граждан недовольны уровнем коррупции, но при этом вот бороться с коррупцией на самом деле подавляющее большинство не готово. То есть ситуация здесь примерно такая. Если спрашивать отношение к коррупции, то оно, конечно же, негативно, но оно негативно по отношению к другим. То есть мы не хотим, чтобы кто-то другой занимался коррупцией, но наша бытовая коррупция очень сильно определяется ситуацией. При попадании в некоторые ситуации наши сограждане готовы использовать любые средства, в том числе и коррупционные. Кстати, во многих случаях они не считают коррупцией всякие подарки, даже денежные подношения, ну, допустим, в медицинской системе. То есть они считают это просто определенной благодарностью, так все делают, без этого врач будет плохо относиться ко мне или моим родственникам и так далее. То есть на самом деле здесь, в принципе, коррупция-то еще выше. То есть итог получается такой, что пока мы рассуждаем о том, нравится нам коррупция или нет, она не нравится. Но как только мы попадаем в соответствующую ситуацию, мы, в принципе, очень часто к коррупции прибегаем.
Говорил социолог Владимир Римский. В целом исследователи фонда Эндем делают вывод о тенденции к некоторому сжатию рынка бытовой коррупции, отмечая при этом, что реальную картину путем опросов выявить трудно, ведь не каждый готов признаться в том, что дает взятки.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с Вадимом Прохоровым, Анатолием Барановым и Александром Авериным. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня. Следующую программу информационную на волнах Радио Свобода слушайте в 12 часов.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Листовки, главный лозунг, это лозунг о том, что...
Судоводители на этих катерах практически не имеют навыков судовождения.
Пять террористов-смертников, одетых в полицейскую форму, убили.
Я знаю, чего вы хотите, и я буду делать все, чтобы добиваться...
На Камчатке охотоведы убили медведицу, которая загрызла двух туристов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».